Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», ведущий политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Сегодня у нас в гостях генерал-майор ФСБ в запасе, он же генерал-лейтенант МВД, генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Георгиевич Михайлов. Добрый день. Александр Георгиевич, ну вот известное выражение «чистые руки», горячее сердце, холодная голова, а тут почему-то у современных выпускников Академии ФСБ оказалась горячая именно голова. Вот я про этот автопроезд на Гелендвагенах. Вот мое личное мнение, что после такой акции, этого шоу, их никого нельзя оставлять на службе, заключать с ними контракт. Они себя демаскировали, грубо говоря.
В большей степени они просто себя скомпрометировали, и не только себя. Они нанесли непоправимый ущерб Академии, которая всегда выпускала наиболее талантливых и серьезных контрразведчиков. Они очень серьезный репутационный удар нанесли по авторитету и руководству Федеральной службы безопасности, ну и, конечно, по тем сотрудникам, которые, в отличие от них, сегодня выполняют свои прямые служебные обязанности, очень часто рискуя жизнью, тем более, что мы наблюдаем активизацию экстремистской деятельности, террористической деятельности, и видим, что практически в каждой операции погибают сотрудники Федеральной службы безопасности. Это очень серьезный репутационный удар, и я считаю, что, конечно, ему должна быть дана оценка, и я думаю, что она будет. Более того, я хотел бы заметить, что вы не случайно упомянули горячую голову. Так вот, у меня такое ощущение, что в процессе учебы у них эту голову никто никогда термометром не замерял. И, естественно, вся эта акция, которая вызвала бурное обсуждение и в сетях, и в обществе, она готовилась не один день. Она готовилась не один день, и, судя по всему, те люди, которые знали о том, что такая акция будет, они тоже, скажем так, недооценили последствий, которые могут быть. А общество ведь у нас сегодня зубастое, и по большому счету все, что происходит в стране, на улицах, особенно с силовыми структурами, оно сразу выплескивается в интернет, и в интернете идет активное обсуждение, формируется отношение и к людям, и отношение к государству, к людям, и, естественно, к системе, которая должна готовить наиболее надежных, скажем так, защитников личности общества и государства.
И к службе ведь тоже, потому что воспринимается это как то, что они плевать хотели на всех. Вот они на крутых тачках делают, что хотят.
Вы знаете, мне пришлось служить
вот,
период...
Вот такой ФСБ у нас?
Вы знаете, мне пришлось начинать службу тогда, когда у нас в органы госбезопасности брали не тех, кто хочет, а тех, кто нужен. Я учился на факультете журналистики, мне было сделано предложение, я его принял и пришел на службу. А если бы я пришел сам в приемную и сказал, хочу служить, меня бы даже никто не стал слушать. Брали людей с высшим образованием, кандидатов наук, докторов наук, то есть люди, которые нужны на конкретном участке, с конкретной, под решение конкретной задачи. По большому счету, вот, оперативная работа – это ремесло. Как бы мы ни говорили, что это искусство, все-таки это ремесло. И каждый человек с высшим образованием, поступивший на службу, проходил курс подготовки, потом переподготовки, потом курс руководящего состава, переподготовки руководящего состава. То есть люди все время были в динамике обучения. И не только на практической деятельности, но и на теоретическом уровне. Сегодня мы начали брать со школьной скамьи. Очень часто эта школьная скамья выпускает, прямо скажем, не очень добросовестный, не очень качественный продукт. И этот продукт, вследствие, проходит обучение в специализированных учебных заведениях, силовых ведомств. Речь идет не только от Федеральной службы безопасности. Мы также можем посмотреть и на университеты, МВД, можем посмотреть на другие силовые структуры, которые тоже набирают людей. Ведь очень выгодно для родителей устроить своего отпрыска в подобного рода учебное заведение. Во-первых, это бюджетное. Во-вторых, это, так сказать, хорошо обеспеченная структура. В-третьих, так сказать, это уже изначально заданная карьера человеку, вектор. И, к сожалению, мы сегодня должны констатировать, что вот такие специализированные учебные заведения пришли, стали, так сказать, некими инкубаторами для блатных. Вот я помню время, когда в Академии ФСБ, я в тот период был начальником Центра общественных связей ФСБ, и в связи с тем, что у нас не так уж много было информационных поводов, мы очень часто использовали, так сказать, вот Академию как информационный повод, потому что мы хотели всем показать, что да, вот мы люди старого поколения, да, мы приверженцы там определенных социально-идеологических, скажем так, воззрений, да, а вот это новое поколение, вот мы их готовим, вот эти вот такие головы, такие вот светлые головки, которые пришли, вот они идут служить государству. И тогда был конкурс по 25 человек на место. Понимаете, 25 человек на место. Ну, представить себе, если там нужно набрать 200 человек, вот представьте, скольких людей надо было принять экзамен. Со временем стали вводить некие ограничения, и, в общем-то, все это оказалось в руках кадровых аппаратов территориальных органов, которые, собственно, и подбирают кандидатов на работу. Ну, а когда есть выбор между сыном начальника или какого-нибудь там большого чиновника и простым пацаном, так сказать, из деревни, конечно, приоритет отдается, сами понимаете, кому. Вот мы к тому и пришли. Более того, ведь в 90-х годах у нас возникла очень серьезнейшая проблема, потому что многие выпускники буквально с первого, после получения диплома, писали рапорт об увольнении. Это колоссальная была проблема. 85% сразу писали рапорт на увольнение. То есть они получили от государства все. Они получили диплом, они получили знания, они обучились языку, а то и нескольким, и как следствие, так сказать, после этого они не хотели служить. Вот после этого было принято решение о том, что они обязаны подписывать контракт на 5 лет после окончания учебного заведения. Но опять-таки, с каким настроением они будут тянуть эти 5 лет? И вы совершенно правильно сказали, что, наверное, для многих нужно заканчивать этот роман и после получения диплома. А я бы еще углубил бы этот вопрос, потому что я считаю, что нужно еще с людей взять те деньги, которые были на его обучение потрачены. Почему, так сказать, гражданский вуз человек поступает и платит на бюджет, на коммерческом отделении платит деньги, а тут мы вдруг непонятно какой продукт выучили, и после этого он, так сказать...
Или на 5 лет куда-нибудь, на южный берег.
Ну, вы знаете, я бы даже, так сказать, думаю, что можно просто поставить его хотя бы, если он не хочет служить, пусть он 5 лет шлагбаум открывает в конторе. Это тоже как бы так сказать. Ну, не хочет служить, ну и не служи. Но ты это отработай, то, что на тебя потрачено.
Мы продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Вернемся в студию буквально через 2 минуты.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии политический обозреватель газеты «Комсомольская правда» Александр Гришин и генерал-майор ФСБ в запасе, генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Георгиевич Михайлов. Мы говорим о поправках, так называемых поправках Яровой в антитеррористическое законодательство. Но не только об этом. А может, вот это ужесточить надо просто порядок весь?
Надо вернуться к той системе, которая существовала. Вы представьте, какое количество у нас сегодня учебных заведений, какое количество выпускает специалистов высочайшего класса, которые не могут найти себе работу. И при этом мы же должны иметь в виду, ведь контрразведка, она ведь не только ловит шпионов, да, но и она обеспечивает безопасность нашей кредитно-банковской системы, промышленных объектов, различного рода объектов жизнеобеспечения, авиации, транспорта. Как может выпускник высшей школы или академии осуществлять контрразведное обеспечение объектов транспорта, если он на метро никогда не ездил? Понимаете, да? Или как может человек обслуживать атомную электростанцию с точки зрения контртеррористической и антидиверсионной деятельности, если он не отличает Уран-235 от Уран-238. Вот в тот период я не случайно вспомнил вот эти вот забытые, может быть, времена, и кому-то они кажутся очень такие не шибко правильные, но моя точка зрения была совершенно очевидна. Делом заниматься должен специалист. Мы не выучим человека даже элементарным законом физики после Академии ФСБ для того, чтобы он обслуживал какие-то там особо опасные предприятия, химические предприятия.
Ну, понятно, да. Я вспоминаю, что, например, биологический центр Пущино режим обеспечивал доктор медицинских наук.
Да, я очень хорошо знаю, этого человека. Мы с ним служили в Московском управлении. Это был, конечно, талантливый не только контрразведчик, но он был очень талантливый ученый.
Кстати говоря, мой хороший приятель тоже. Вот. Ну, а вот терроризм, ФСБ, может быть, не только ФСБ, так сказать, ужесточать, возвращаться, но и вот у нас этот пакет поправок Яровой, да, который сегодня, буквально сегодня подписал президент Владимир Путин. Вот. В обществе очень резко все сталкивается, мнения самые разные, самые полярные. Начнем с, ну, наверное, с самого главного. Ну, он принят, он начнет действовать там в части, которая касается сотовых операторов, через 2 года, с 1 июля 2018-го. Но насколько он будет полезен в борьбе с террором, с терроризмом?
Ну, для начала я бы исключил персонификацию, потому что над этим законом работал не только Яровая и не только Озеров, а огромное количество специалистов, в том числе правовое управление президента Российской Федерации, большое количество людей, которые связаны с практической деятельностью. И поэтому, когда мы с вами говорим о пакете Яровой, то надо, прежде всего, вспомнить первый вариант, который вызвал резкое отторжение не только среди общества, но и среди профессионалов, потому что он практически не решал ни одной задачи. Он не боролся с терроризмом, это была какая-то такая... такой документ, который по касательной имел отношение к терроризму. Но, тем не менее, президент подписал. Когда мы с вами видим исходный, то есть окончательный вариант, то мы с вами прекрасно понимаем, что никаких особенных таких проблем ни с точки зрения реализации, ни с точки зрения опасности для общества этот проект не представляет. Ведь он прошел очень жесткую, экспертизу. Многие элементы, которые были в первоначальном варианте и вызвали наибольшую критику, ну, например, так сказать, лишение гражданства. Да, ну как можем в рамках уголовного производства лишить гражданства человека, гражданство которого защищено Конституцией? Ну, это нонсенс, да? Или, допустим, выезд за рубеж лиц, осужденных за экстремистскую деятельность. Ну, извините меня, а что нам их держать-то? Ну, хотят они ехать, ну и флаг в руки, так сказать, вышел из тюрьмы, дали ему по одному месту, и пусть он едет. Только предупредили зарубежных партнеров, что к вам выехал такой вот персонаж, да, имейте в виду. Поэтому многое из того, что было написано в первоначальном варианте, оно вызывало большую тревогу и, скажем, так сказать, очень серьезную критику, но вот на сегодняшний день можно сказать, что все вот эти нюансы, они в значительной степени устранены.
Ну, вот в той части, которая касается сотовых операторов, вот эта необходимость хранить 3 года сведения о факте, так сказать, передачи, там, звонки и так далее, и полгода хранить контент. Вот, вот лично мне кажется, что практические ценности для следствия это не имеет. Это не профилактика терроризма, это постфактум уже, мне кажется, после террористического акта.
Абсолютно так. И более того, я должен заметить, что, в общем-то, мы ведь речь ведем не о самих террористах, контент террористов или экстремистов, да, мы имеем в виду контент всех граждан Российской Федерации, пользующихся услугами сотовой связи или интернета. Поэтому, конечно, это такой объем мусора, по большому счету, да, в котором разобраться невозможно. Конечно, задним числом можно запрашивать там данные о переговорах, о контенте, о каких-то там смс-сообщениях, но, опять-таки, это уже постфактум.
А те симки уже давным-давно сгнили на свалке.
Да, и мы же прекрасно понимаем, что, во всяком случае, вот последнее место моей службы было Федеральной службы по контролю за оборону наркотиков. Все, так сказать, эти наши дилеры, они пользовались разовыми симками. Отработал, выкинул. Невозможно было даже провести какую-то аналитическую работу с точки зрения определения вот этого круга людей, потому что все работали на разовых симках, и очень сложно было с помощью биллинга каким-то образом выстроить свою логику. Да? Это очень серьезный вопрос. Второй вопрос связан не столько с самими переговорами, с фактом переговоров, а столько о содержании переговоров. Вы ведь понимаете, что террористы, если мы говорим о террористах, а не каких-то там школьниках, сообщающих предстоящем взрыве.
Я вас понял, вряд ли я буду говорить. Я пойду взорву бомбу.
Да, да, да. Во-первых, он начнет, все говорят условностями. И мы прекрасно понимаем, что эти условности не подпадают ни под какую, там, ни под какие фильтры по ключевым словам. Да? Человек может говорить совершенно очевидные вещи, которые не вызовут ни у кого никаких подозрений.
Игрушка, сюрприз.
Да, вы знаете, вот в период Великой Отечественной войны, когда немецкие шифровальщики очень быстро, так сказать, могли, получив наши шифры, шифровывать с донесения или какие-то там шифровки, исходящие из командования Красной Армии, то, так сказать, наши просто сделали очень простую вещь, стали писать с большими ошибками, да, то есть, как у нас в журналистике говорят, очепятки, да, стали писать, никакие шифровальщики немецкие, они не могли ничего разобрать в этом абракадабре, и, как следствие, так сказать, вся их хваленая шифровальная служба была посрамлена, потому что, так сказать, очень часто набирали эти шифрованные сообщения, набирали полуграмотные те же самые люди, понимаете?
Ну да, а у немцев-то там... Да. Так сказать, все грамотеи сидят, все к порядку приучены,
да,
орфографии, пунктуации, все, да. Все знают.
И второй момент, конечно, совершенно понятно, что мы должны иметь в виду, что значительная часть переговоров, если речь идет о международном терроризме, ведется на языках или на речах, с которых у нас иногда и переводчиков-то нет. Даже если мы найдем с вами переводчик с какого-нибудь там экзотического языка, да.
Не по-английски.
Ну, не по-английски, естественно, да. Найдем такого такого переводчика, то, во-первых, мы не знаем, все ли он перевел, а во-вторых, правильно он перевел. И в-третьих, мы должны иметь в виду, что те суммы, которые потратим на оплату услуги переводчика за каждую страницу, это будут, конечно, безумные суммы, которых не всегда найдем мы.
Ну, и еще, я так понимаю, что, ну, а если речь идет о каком-нибудь даже не языке, типа, а диалекте,
конечно,
то эта задача просто не выполнена.
Ну, вы знаете, у нас же в Дагестане многие, так сказать, местные жители не понимают друг друга, даже говорящие на одном языке. Да, даже на одном языке разговаривая, они не понимают, потому что каждый говорит на своем диалекте.
Ну, вот это вот одно из самых проблемных мест, потому что потребуются достаточно большие, так сказать, ресурсы для хранения этой информации.
Ну, вы знаете, даже не столько для хранения. Ну, ладно, мы, может быть, техническую задачу решим. Хотя вот сейчас операторы говорят, а мы там типа того, что повысим там чуть ли не в 300 раз, там, на 300% все эти дела, стоимость услуг сотовой связи. Ну, вы знаете, я всегда говорю так, как не надо играть с государством в азартные игры. В данном случае паяльник в руках государства. Мало будет для сотовых операторов, у государства появится еще и утюг, как в 90-е годы. Да? Поэтому, значит, конечно, каждый будет выполнять то, что написано в законе. И, может быть, даже если будут проведены какие-то, внесены какие-то поправки, будут внесены какие-то послабления, все равно, так сказать, операторы... Вот на сегодняшний день они, конечно, играют в свои капиталистические игры. Они пытаются изначально добиться от государства каких-то преференций, в том числе финансовых, на разработку или программного обеспечения, или закупку оборудования. Вот, с одной стороны. И с другой стороны, уже нас предупреждают о том, что вот этот законы, вот эти вот нормы введенные, они потребуют увеличения. А как потребитель может узнать, а вот реально требуется или нет, да?
Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв, а после него продолжим обсуждение этой интересной темы.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Widemann» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
студии политический обозреватель газеты «Комсомольская правда» Александр Гришин и генерал-майор ФСБ в запасе, генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Георгиевич Михайлов. Мы говорим о поправках, так называемых поправках Яровой в антитеррористическое законодательство. Но не только об этом.
Ну, вы знаете, тут есть еще один момент, который я тоже хотел отметить. Вот для того, чтобы прослушать телефонный разговор, условно говоря, за сутки, нужно потратить на это сутки. Мы же понимаем, что мы не можем с вами, так сказать, так
реальное
пробежать
время,
да,
в реальном времени.
Да. Поэтому, конечно, это требуется в реальном времени. Даже если мы, условно говоря, с помощью каких-то там программ сможем распечатать, все равно на это требуется время. Понимаете? Поэтому я вот как старый жандарм, да, могу сказать, что вот очень часто мы, когда проводили такие мероприятия, связанные со слуховым контролем еще в органах госбезопасности, очень часто вот этот объем сводок, да, который мы поступали, ну, значительная часть их просто невозможно было обработать, понимаете. Это была такая трата времени, трата сил на расшифровку каких-то разговоров, которые не несли никакой оперативной значимости. Это тоже очень важный момент, и тут мы должны иметь в виду, что возникает такая проблема цена-качество. Да, деньги потратили, а чем мы поимели в остатке. Поэтому я хотел бы напомнить нашим слушателям, что основным, единственным и вековым, скажем, инструментом борьбы с терроризмом или с другими проявлениями является только агентурный способ добычи информации. Все остальное прикладное. Без агентуры ты все равно ничего не сможешь сделать.
Понимаете? Сотую часть тех средств, или даже тысячную, да, тех средств, про которые сейчас говорят операторы сотовой связи, направить на развитие этого направления, конечно, и мы получим совсем другие результаты,
конечно,
в борьбе с террором.
С меньшими затратами и с большим эффектом.
Хорошо, а вот скажите, пожалуйста, я вот слышал такую вещь, что все равно прослушивание, оно какое-то в оперативных целях идет, на ключевые слова, вот там типа бомба, еще что-то такое, автоматика фиксирует.
Ну, видите ли, после совершения какого-то террористического акта у нас 90% населения употребляет эти слова в своих переговорах, да? Поэтому говорить об эффективности выборки по ключевым словам бесполезно. Это раз. Второй момент. Мы прекрасно понимаем, что вот огромное количество мусора, которое сегодня существует в этих сотовых сетях, оно приводит к тому, что выбрать из этого мусора, так сказать, частицу того, что тебе нужно, очень сложно. Потому что для того, чтобы эффективно работать, нужно знать цель. Да, вот как у снайпера, вижу цель, стреляю, не вижу цель, не стреляю. Поэтому, значит, если мы говорим о технических мероприятиях, они должны прицельно быть направлены на конкретное лицо. А для того, чтобы получить данные о конкретном лице, нужно прежде всего, так сказать, иметь источников рядом с этим лицом или хотя бы, так сказать, провести какой-то анализ для того, чтобы изучать конкретного человека, а не все в целом. Все в целом не изучишь.
Вы знаете, вот у меня такое ощущение складывается, что депутаты в данной ситуации, они просто проявили, ну, вместе с сенаторами, авторами законопроекта, проявили свою такую активность в значительной степени ради активности. Вот показать, что они что-то делают, да, значимость свою. Но у меня крепнет ощущение, что вот нынешнюю Федеральную службу безопасности в какой-то степени, там, средний уровень, допустим, да, руководство, не высший, а средний уровень, вот это вполне все устраивает. Им не цена-качество важнее, а своевременная
отчетность. Движуха
и отчетность.
Я вот являюсь помощником депутата Госдумы Ковалева Николая Дмитриевича, да, он все-таки генерал армии, то есть был директором Федеральной службы безопасности. Мы с ним служили с первого дня, так сказать, прихода в органы, служили в одном отделе, то есть являемся не только там соратниками, но еще и друзьями. И мы очень часто эту тему обсуждали, и мы всегда говорили так, что в последнее время мы замечаем такую, скажем так сказать, такую предвыборную диарею, да, у многих наших депутатов. Вот я даже в одной статье написал, что надо прописать им, так сказать, вот эти вот всякие препараты, и пусть они едят рис, чтобы все нормально было. Да, иначе мы, так сказать, будем вынуждены разгребать впоследствии вот эти вот результаты этой предвыборной кампании. Но самое главное заключается в следующем. Понимаете, в последнее время, мне кажется, мы, вся наша история с этим связана и напоминает фильм, американский фильм «Хвост вертит собакой». Вы помните, да? Так вот, мне кажется, что сегодня депутаты, вместо того, чтобы придумывать, так сказать, дополнительные какие-то права и обязанности или формы и методы, они все-таки должны посмотреть, а насколько используются те формы и методы, которые реально существуют уже. И вот, вспоминая наши времена в Советском Союзе, когда, так сказать, у нас не было интернета, не было, так сказать, сотовых операторов, да, у нас были ограниченные возможности по даже подключению к телефонным разговорам, тем не менее мы задачи решали. И когда ставят человеку, переставят задачу, да, вот в наши времена никто не мог сказать, нам не хватает каких-то законов. Вот сегодня, мне кажется, очень много спекуляций по поводу отсутствия нормативной базы. И чем больше мы спекулируем, тем больше нам этой нормативной базы не хватает, потому что каждый даже мелкий клерк в силовом ведомстве, в правоохранительной системе, он сразу начинает свои отсутствие собственных мозгов списывать на отсутствие нормативной базы. И, кстати говоря, и вот депутаты Государственной Думы очень часто ведутся на эту тему, потому что среди них, к сожалению, очень мало специалистов в области работы специальных служб, правоохранительных органов, а тех, кто там есть, их просто не слушают в Государственной Думе. И поэтому мы приходим к тому, что мы вынуждены платить огромное количество неработающих законов. Ну, огромное количество неработающих законов. Вот мы приняли, пошумели вокруг этого закона. Завтра начнется работа конкретная, и никто о нем больше не вспомнит. Вот это беда.
Вот если посмотреть на вот этот пакет Яровой, да, ну, условно, опять же, я понимаю, что вы говорили, очень много людей там работали, и все и так далее. А вот какие-то аналоги в других государствах имеются или нет?
Наверное, имеются, но мы живем в нашем государстве. И когда мы начинаем говорить о зарубежных аналогах, я сразу вспоминаю о том, что из всех аналогов у нас получается контрафакт. Вот что бы мы ни перенесли на нашу почву, так сказать, из-за рубежа, у нас тут же получается контрафакт. Потому что там работает, а здесь не работает. А причина-то очень одна. А причина одна. Дело в том, что по Гегелю формула права формируется как мораль, закон и нравственность. То есть мораль определяет норму закон, а закон регулирует нравственность. И как следствие, многое из того, что мы переносим просто тупо на нашу почву, не соответствует ни нашему менталитету, ни нашим внутренним установкам, ни нашей внутренней морали. Мы очень часто, вот перенимая вот это обезьянничье по многим аспектам Запада, мы приходим к неразрешимым проблемам. Как можно вот сегодня, как сегодня может работать прокуратура, если она лишена права, даже надзирающий прокурор не может ознакомиться с уголовным делом, за которым он обязан надзирать, да, потому что Следственный комитет этому не дают. И вот этих вот нюансов огромное количество. Поэтому я думаю, что надо разрабатывать свои какие-то принципы. Кстати говоря, они существовали в Советском Союзе. Они были правильные. В Советском Союзе существовало всего лишь три субъекта оперативно-розыскной деятельности. Это был КГБ, МВД и прокуратура. Сегодня мы наплодили огромное количество субъектов, которые между собой-то даже договориться не могут. Как я уже упомянул, прокуратура, Следственный комитет – это вообще клубок неразрешимых противоречий. Поэтому все попроще надо делать, потому что, ну, есть у нас толковые ребята, которые могут и вспомнить, что было раньше, и выбрать то, что было раньше и было эффективно, и как следствие-то на этом отработать. Вот мы с вами начали разговор с нашими вот этим, с поездкой Геленвагенов, и мы опять вернулись к Советскому Союзу, да, когда была эффективная, грамотная, толковая схема подбора и расстановки кадров. Система воспитания, система прохождения службы. Ну, я не знаю, может быть, я не очень такой яркий пример, но могу сказать, что я пришел в органы госбезопасности после факультета журналистики, звонил младший лейтенант. Я прошел все сроки службы во всех должностях, не перескакивая ни через одну ступень, и дошел до генерала. Я получил опыт, я на каждом этапе своей службы я постигал, так сказать, вот эти и успехи, и провалы, я, так сказать, учился на ошибках, не только на своих, но обязательно на своих коллег, потому что каждая ошибка очень тщательно разбиралась в коллективе. Вот это вот, наверное, является ключевым. Все зависит от того, в каких руках закон, в каких руках оперативные инструменты, и в каких руках, и еще какие мозги этими руками управляют.
Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв, а после него продолжим обсуждение этой интересной темы.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждую субботу вместе с вами в прямом эфире разгадываем очередную кремлевскую многоходовку. Слушайте и звоните в программу «Вождь» по субботам в 17:05. Время московское.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии политический обозреватель газеты «Комсомольская правда» Александр Гришин и генерал-майор ФСБ в запасе, генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Георгиевич Михайлов. Мы говорим о поправках, так называемых поправках Яровой в антитеррористическое законодательство. Но не только об этом. Вот смотрите, у нас есть большое количество компаний, которые осуществляют свою деятельность, подпадают вроде как бы под эти поправки, но при этом они либо иностранные, либо зарегистрированы за рубежом.
Конечно, вы имеете в виду вы имеете интернет-контент, да?
Да.
А вот для того, чтобы, так сказать, работать с этими компаниями, нам нужно расширять, конечно, международное сотрудничество. Вот это тоже очень важный момент. Вы знаете, как ни парадоксально, мы много говорим о международном сотрудничестве, но у нас оно как-то получается очень криво. И, наверное, на этот вопрос ответил хорошо Ален Даллес, который сказал, существуют разведки дружественных стран, но не существует дружественных разведок. У нас практически все силовые структуры имеют двусторонние соглашения со многими странами. Но, кстати говоря, ни одно из этих соглашений практически не работает, потому что все решают вопросы своих национальных интересов. И информацию не представляют, а на нашу информацию не реагируют. Вот американцы сколько раз получали информацию о террористах, да? Происходили террористические акты и вспоминали, что, оказывается, информация была.
Ну, последний случай даже с терактом в Стамбуле.
Конечно.
Когда,
чеченец. Да, и в Бостоне то же самое. И в Бостоне то же самое. Поэтому, конечно, вот здесь вот очень важно, потому что если нет такого международного сотрудничества, направленного на решение единой, общей, абсолютно не классовой и абсолютно не национальной задачи, задача борьбы с международным терроризмом, она для всех важна. Вот. Но, тем не менее, даже в рамках этой борьбы у нас каждый несет свой чемодан, и причем еще в разные стороны. Вот это вот самая большая беда.
Но на данный момент можно сказать, что у государства не будет никакого инструмента по отношению к этим компаниям.
Ну да, да, это сложно, да. Дело в том, что у нас, к сожалению, мы очень часто не продумываем очень многие вещи. Вы понимаете, какая штука? Я вот прослужил, опять возвращаюсь к своей службе, и не могу сказать, что она была образцовой с точки зрения эффективности, но факт остается фактом. Я считаю, что как раз вот то большое поле интернет-контента – это прекрасная инструмент для решения многих оперативных задач, даже без учета поправок, которые внесены. Вот мы очень часто говорим о информационной войне. Мы очень часто говорим о том, что надо чему-то противодействовать. Да? Но мы все время идем по пути запретов. Мы не вырабатываем встречные упреждающие меры. Мы не пытаемся развернуть в тех же самых сетях какие-то очень мощные кампании, направленные на снижение угрозы для России, на компрометацию каких-либо там негативных для Российской Федерации мер, осуществляемых с другими странами. Ну, были же времена нормальные, когда можно было, так сказать, путем абсолютно информационных войн, так сказать, снимать с должностей руководителей специальных служб Запада, и не только Запада, но и Востока, да. Можно было, так сказать, решать очень многие вопросы по дезинформации, по информации, снижать агрессивность в отношении Российской Федерации. Но этим сегодня занимается кто? Сегодня занимается, так сказать, наверное, наше внешнеполитическое ведомство, международная журналистика, но, тем не менее, специальные службы должны найти свою нишу в этой сфере, потому что, так сказать, это клондайк. И когда мы говорим, что это надо закрыть, это надо запретить, это в первую очередь лишить себя того инструмента, который дает возможность решать многие оперативные задачи.
Чистые руки, но длинные. Сегодня буквально пришло сообщение о том, что в Соединенных Штатах умер известный предатель, тот его некоторые перебежчиком называют, а я говорю предатель, вот, полковник службы внешней разведки Потеев. Вот, насколько можно верить этим сообщениям, что он умер, а не то, что его, допустим...
Устранили.
Нет, что ему дали новые документы там.
Ну, вы знаете, вот когда мы с вами говорим о предателях, надо иметь в виду, что у каждого предателя очень короткий срок жизни за рубежом. Если говорить о сотрудничестве с зарубежными разведками, то за несколько лет они его высасывают как банан и выбрасывают шкурку, потому что он не представляет никакого интереса. Время уходит, теряются связи, так, меняется оперативная обстановка, так сказать. И все, что он мог сказать, и все, что он мог выдать, он уже выдал. Поэтому для специальных служб, которые вынуждены его какое-то время патронировать, он превращается в такой серьезный геморрой, потому что надо им заниматься. Ну, и
каким,
да, надо как-то это самое. И при этом надо иметь в виду, что каждый перебежчик, каждый вот агент иностранной разведки разоблаченный, он, конечно, находится в состоянии постоянного стресса, в состоянии глубокой депрессии. Это очень серьезно сказывается, конечно, и на психологическом, и физическом здоровье. Поэтому то, что он скончался, я не сомневаюсь, что это была естественная смерть, и никому он не нужен, чтобы его куда-то там прятать. Чего его прятать? Спрятать на ценный товар, а не неотработанный материал. Да? О чем вы эту ветушь-то прятать где-то там? Вот. С одной стороны, с другой стороны, сейчас много конспирологов говорят, утверждает о том, что вот, российская разведка там или устранила. Тоже глупость, потому что по большому счету нам он уже интереса не представлял. Мы прекрасно понимали, что он даже в силу того, что он перестал представлять интерес западным разведкам. Вот. А каким-то образом устранять, это тратить силы, время, деньги. И самое главное, еще
риск.
Еще большие репутационные потери в случае, если, так сказать, это вскроется. Поэтому я думаю, что все абсолютно просто. Хотя убежден, что на протяжении, так сказать, последующих многих лет будут искать интригу вот в смерти вот этого мерзавца, который продал и предал, так сказать, людей, работавших под его, в том числе и под его руководством.
Ну вот, все-таки не первый он, так получается, четвертый уже. Один шашлыком подавился.
Ну, бывает, вы знаете, ну, жизнь такая у нас, мало ли что у нас, конечно, это яркие события, скажем так, в кавычках, да, события, когда вдруг раз, и кто-то подавился шашлыком, вот тогда, ну, давится шашлыком, и бывает, могут утонуть, могут там отравиться чем-то, так сказать, но это не факт, что там за ними будут бегать. Недавно Яков Кедми, бывший руководитель израильской разведки, когда ему начинали вспоминать события Олимпийских игр, да, в Мюнхене, и все говорили, вот, израильская разведка всех нашла, а он говорит, да никого мы не искали. Зачем нам тратить время, деньги, так сказать, на очень рисковые операции?
Ну, как они же всех вроде бы ликвидировали.
Вот вы знаете, я тоже так был убежден в этом, до тех пор, пока с ним не пообщался, я ему поверил, потому что он очень четко разложил, а зачем? А зачем, да, вот что, какую мы задачу решим? Это очень сложная, дорогостоящая операция с высоким риском, так сказать, не только с точки зрения разоблачения, но и с точки зрения, так сказать, самих людей, которые должны принимать участие.
Ну, тоже, скажем так, жертвы среди личного состава.
Конечно,
назовем,
конечно. Вот, вы знаете, для того, чтобы устранить одного мерзавца, мы должны положить там 4, 5, а то и 10 человек. Ну, зачем это надо? Кому это надо?
Ну, вот, никакой романтики. Что называется, холодный голый расчет. Не, ну, тогда, так, это сейчас понятно, что для них, скажем так, для этих террористов, радикальных джихадистов и так далее, там, вот этих радикальных исламистов, для них мотив отмщения, он не играет никакой роли.
С нашей стороны? С нашей стороны?
Нет, с их стороны. Они... Но я так понимаю, что просто не думают ни о том, что с ними будут.
Конечно,
ну, те же самые смертники.
Конечно.
Вы знаете, что будет с родственниками
вот
и так далее.
Совершенно правильно вы заметили, потому что я, когда смотрел этот закон, я видел, что там большие сроки за такую деятельность, за сякую деятельность. Но ведь терроризм у нас изменился по сравнению с тем терроризмом, который был многие годы назад. Сегодня уже преступник не пытается уйти с места преступления, он не пытается, так сказать, избежать наказания. Он сам себя наказывает. Он повесил на себя пояс, пошел и взорвал. Поэтому говорить о том, что вот какими-то нашими мерами можем его серьезно испугать, ну, это по меньшей мере несерьезно. И надо сказать, что, как всегда, как говорили великие, количество законов всегда компенсируется возможностью их неисполнения. Поэтому посмотрим, что будет в будущем. Пока вот мы имеем то, что имеем, подписанный президентом закон о борьбе с терроризмом, поправки во многие статьи Уголовного кодекса. Но, опять-таки, это все покажет время. А пока я не вижу здесь особых тревог ни для общества. И мало представляю себе, что вот эти меры могут повлиять серьезно на изменение оперативной обстановки.
Спасибо. У нас в гостях был генерал-майор ФСБ в запасе, генерал-лейтенант полиции в отставке, это один и тот же человек, Александр Георгиевич Михайлов. Мы говорили о борьбе с террором, о кадровой политике ФСБ, ну и, конечно, мы говорили о подписанном, буквально сегодня подписанном, законе, принятом Госдумой во втором и третьем чтениях недавно, так называемый пакет поправок Яровой. Вот. А на самом деле это поправки в законодательство антитеррористическое. Оставайтесь с нами. Всего доброго.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.